Интерлюдия. Грач. Грачев ненавидел поезда. Ненависть эта была столь же стойкой и неконтролируемой, сколь и иррациональной. Он ничего не мог с собой поделать. Грохочущие, пышущие паром механические чудовища одним своим видом заставляли его внутреннего волка скалиться и поджимать хвост. А еще он терпеть не мог запаха в железной дороге. Всей этой жуткой смеси из дыма, железа, ржавчины, угля, деревянных шпал, пропитанных какой-то гадостью, густого амбре вагонов эконом-класса, провонявших человеческим потом, табаком, объедками, а в тамбурах еще и мочой. Все же звериный нюх в человеческом мире порой проклятие, а не дар. Но хуже всего было по ночам. Поезд до Томска шел почти трое суток, и за все это время Грачеву не удавалось толком поспать. Стук железных колес по стыкам рельсов, лязганье вагонов, храп и гул голосов в соседних купе – все это непрерывно било по мозгам, не давая расслабиться. Короткие передышки удавалось делать только во время стоянок. На главный вокзал Томска поезд прибыл рано утром, на самом рассвете. И Грачев был первым, кто сошел на перрон, сразу же, едва состав, замер на месте. Он был почти налегке, лишь с небольшим саквояжем. Одет слегка не по погоде, в шерстяной плащ английского покроя, неизменный старомодный котелок, остроносые кожаные ботинки. Но заморозки здесь ночью ударили такие, что впору было уже одеваться в меха. Еще хуже, чем в Демидове. А ведь еще только начало сентября. Остановившись на безлюдном перроне, он втянул ноздрями холодный воздух, едва удержался от того, чтобы не зарычать, обнажив клыки. Вонь железнодорожного вагона, похоже, крепко въелась в одежду, так что придется терпеть ее на себе еще долго. Чертовы поезда, чертов Томск, чертов Орлов с его дурацким заданием. Сама идея службы в охранке Грачеву никогда не нравилась, тем более под начальством такого молодого, высокомерного выскочки. Он пошел на это, смирившись с решением вожаков стаи, и относился к работе исключительно как к повинности. Но порой эта ноша становилась особенно тяжела. Дело Василевского с самого начала пошло наперекосяк. И, откровенно говоря, во многом из-за самого Орлова. Если бы тот удосужился более четко поставить задачу, то вся операция была бы выстроена иначе. Но он даже от исполнителей скрыл, что устранить самого князя – это лишь полдела. А главное – это добраться до его архива. Но, конечно, виноватым выставил самого Грачева, и теперь ошибки начальства приходится расхлебывать подчиненным. После пожара от библиотеки Василевского практически ничего не осталось. Спецы охранки еще около суток рылись на обугленных руинах, но Грачев – не очень-то надеялся на то, что удастся хоть что-нибудь найти. Так что в это время проверял другие ниточки. Но их оказалось крайне мало. Аскольд Василевский уже несколько лет жил один, с тремя слугами, никто из которых не выжил в тот вечер. С соседями почти не общался, дамы сердца не имел. Даже пациентов его разыскивать было бессмысленно. Как целитель он был хорош в заживлении тяжелых ран, а не хронических болезней. Так что постоянных клиентов у него не бывало. Мало того, князь был не местный, и в этом особняке на окраине Демидова поселился лишь в конце своей долгой карьеры. Так что никаких тебе дальних родственников, старых знакомых и сослуживцев. Пометавшись пару дней кругами по городу, как потерявший след волк, Грачев принялся копать в единственном оставшемся направлении – в прошлом. Благо, биография у рода Василевских была богатая, и немало сведений можно было найти в открытых источниках. Так он и наткнулся на упоминание старой родовой усадьбы, подаренной еще Борису Всеволодовичу Василевскому, деду Аскольда, долгое время служившему личным целителем самого Петра Великого. Петр даже самолично принял участие в строительстве усадьбы, применив свой дар. Единственный сын Бориса, Виталий, был паршивой овцой в стаде. Фамильный дар в нем проявился крайне слабо, да он и не старался его развивать. зато был известным пьяницей, картежником и повесой, промотавшим большую часть состояния семьи. Под угрозой оказалось и родовое имение, но тут вмешался сам император. Выкупил усадьбу, расплатившись с долгами Виталия, и особым указом запретил дальнейшую ее перепродажу кому-либо, кроме законных наследников рода Василевских. Аскольд пошел не в отца. Сделал блестящую военную карьеру, восстановил честь семьи, вернулся в родовую усадьбу. Правда, через какое-то время тоже разорился, но уже по другим причинам. Но старинный особняк в Томске все еще оставался за ним. Это Грачев выяснил точно, наведя справки в томском отделении охранки. Пришлось долго ждать официального ответа из канцелярии, но оно того стоило. По закону, после смерти Аскольда дается год на то, чтобы объявились наследники этого имущества. В противном случае особняк переходит обратно в распоряжение императора, и тот уже будет решать, что с ним делать. Но, по слухам, желающих выкупить этот дом предостаточно. Хотя особняк старый и не в лучшем состоянии, это все же уникальная реликвия, в том числе из-за того, что к его строительству приложил руку сам Петр. Пока свои права на наследство никто не предъявил, однако дом, судя по сведениям охранки, находится не в ведении людей губернатора, а под присмотром некоего поверенного, оставленного самим Василевским в Томске еще несколько лет назад. Слабая, но зацепка. К тому же тот странный гость Аскольда, что сбежал после пожара, мог оказаться его родственником. Если он знает про дом, то наверняка заинтересуется возможностью получить его. Такие богатства на дороге не валяются. Время было раннее, к тому же суббота. Искать кого-то в конторе охранки не было никакого смысла. Так что Грачев решил сразу же с колес наведаться в усадьбу. Благо даже адрес ее он выяснил заранее. Правда, когда извозчик доставил его на место, настроение испортилось еще больше. Хотя, казалось бы, куда дальше? Дом был явно нежилой. Сад вокруг него превратился в непроходимые заросли, сдерживаемые по периметру лишь добротным кованым забором. Из-за этого усадьба портила внешний вид улицы, словно грязный колтун в волосах. Но все же он решил проверить. Главные ворота были заперты и сплошь заросли вьюном и мелким кустарником. Но в стороне отыскалась небольшая калитка, ведущая на задний двор усадьбы. Следы. Грачев наклонился, тяжело опираясь на трость с рукоятью в виде птичьей головы. Ноздри его расширились, как у пса, втягивая воздух. Тропинка в саду еле заметная, пользуются ею немногие, но зато регулярно. И от трубы небольшого бревенчатого дома на заднем дворе доносится запах дыма. Как минимум, это здание все еще используется, в отличие от заколоченного наглухо двухэтажного особняка. Он не торопился. Сначала обошел территорию по широкой дуге, прислушиваясь и принюхиваясь, изучил следы. Судя по ним, несколько часов назад дом покинули трое мужчин. Дверь была крепко заперта, причем сразу и не поймешь, изнутри или снаружи. Навесного замка или даже заушин для него не видно, так что запирается она явно на какой-то скрытый засов. И пытаться вышибить бесполезно. Похоже, толстенная, в ладонь толщиной и наверняка укреплена железом. При этом внутри точно кто-то есть. Звуков не доносится, но в окнах, кажется, пару раз промелькнул смутный силуэт, будто кто-то выглядывает осторожно. Грачев еще раз обошел дом в поисках другого входа, но его не было. Окна тоже не годились. Они будто специально были такого размера, чтобы взрослому человеку не пролезть. Но кое-какой способ незаметно пробраться внутрь все же имелся. Просто для этого нужно было потратить эдру. Впрочем, с этим как раз проблем не было. Жизнь в крупном городе и необходимость скрывать свою суть привели к тому, что Грачев в последнее время редко использовал силу. Так что даже рад был возможности немного размять косточки, фигурально выражаясь. Он поставил саквояж сбоку от крыльца, сверху уложил аккуратно свернутый плащ, котелок и трость. Смерив пристальным взглядом печную трубу на крыше, прищурился, сделал глубокий вдох и тихо, почти беззвучно взорвался. На месте, где он только что стоял, завихрилась темная призрачная воронка, будто бы сотканная из дыма. Но и она быстро развеялась, разлетевшись в стороны крылатыми черными силуэтами, напоминающими ворон. Одна, самая крупная птица, взмыла вверх и, сделав быстрый круг над крышей флигеля, нырнула в дымоход. Через пару мгновений, разметав остывшие угли в очаге, ворвалась в комнату, повисла над полом бесформенным черным облаком. Но и оно быстро развеялось, и за ним, будто фокусник, взмахнувший шелковым плащом, снова появился Грачев. Застыл на несколько мгновений, будто снова привыкая к физической форме, и поднял взгляд. Глаза его поначалу выглядели сплошными темными провалами в пустоту, но постепенно обрели привычный цвет. Крылья носа раздулись, втягивая запахи. Сейчас, без плаща и котелка, Грачев выглядел еще более невзрачным. Невысокий, сутулый, носатый, с заметной залысиной на затылке, с жиденькими, прилипшими к лбу прядками волос. Но, несмотря на заурядную внешность, он пугал. Своими движениями, взглядом, выражением лица. Будто внутри этого тела жила несоизмеримо мощная и жуткая сущность. Впрочем, так и было. «Доброе утречко!» — раздался спокойный, даже чуть насмешливый девичий голос. Фраза эта и тон, которым она была сказана, совершенно не вязались с ситуацией, как и прямой внимательный взгляд голубых глаз из-под темной челки. Девушка, молодая совсем, почти подросток, сидела, укутав ноги плотным пледом, в огромном старом кресле-качалке, с удивительным хладнокровием наблюдая за незваным гостем. «Здравствуйте, барышня!» — растянул он тонкие губы в подобии улыбки, сделавшись удивительно похожим на рептилию. «Не спится в столь ранний час?» «Вам, я вижу, тоже. Чем обязаны таким неожиданным визитом?» Грачев, не сводя с нее глаз, чуть повернул голову, прислушиваясь и принюхиваясь. Дом был наполнен запахами людей. Но сейчас в нем точно никого нет, кроме него самого и этой странной девчонки. «Вы, наверное, к папеньке? Он скоро будет». «Вот и славно!» — еще шире улыбнулся он, но глаза при этом оставались холодными и даже злыми. Его и правда раздражала эта соплячка. В глазах ее он не видел страха, и это его изрядно удивило и озадачило. Он давно привык, что обычные смертные его боятся, причем большинство, даже не осознавая почему. Дошло до того, что девчонка и сама начала его пугать, по меньшей мере беспокоить. Этим своим спокойствием, внимательным взглядом. Хотя, казалось бы, хрупкая пигалица, разорвать можно одним движением, но что-то с ней не так. «Не возражаешь, если я подожду его здесь?» — продолжил он, медленно зашагав ей навстречу. «Возражаю. Папеньке не понравится, что я впустила в дом незнакомца». «Ну, как-нибудь уж потерпим», — хмыкнул Грачев. «А кто с вами еще живет? Я чую еще как минимум одного». Он демонстративно принюхался. «Мужчина, молодой, давно он у вас гостит?» Девушка промолчала, но впервые за все время в глазах ее мелькнуло беспокойство. Правая рука ее была под пледом, но левая беспокойно зашевелилась. Она медленно, ласково гладила что-то скрытое под пледом, будто кота по спинке. Хотя нюх грача не чуял животного, уж скорее какая-нибудь деревянная кукла. Грачев сделал еще пару шагов, приближаясь к собеседнице почти вплотную и с удовлетворением подмечая в ней нарастающий страх. «Ну вот, так-то лучше». «Вам лучше подождать снаружи. Папенька будет недоволен», — чуть дрогнувшим голосом повторила девчонка, будто мантру. «А это должно меня беспокоить?» — уже откровенно потешаясь, спросил Грачев. «Вообще-то да», — пожала она плечами. «Поверьте, папеньку лучше не злить». «Меня тоже!» — рявкнул грач, стирая усмешку с лица. Все-таки три дня в тесном вонючем поезде не прошли даром. Все его хваленое хладнокровие будто бы таяло в ходе этой поездки, и сейчас звериную сущность вместо надежного ледяного панциря сковывал лишь прозрачный хрусткий ледок. Он даже сам себе удивился. Обычно его мало что могло вывести из себя. Нет, надо зайти с другого конца. Девчонка хоть и храбрится изо всех сил, все же явно нервничает. Молодая совсем, почти ребенок. Если на испуг взять не получается, возможно, поможет упоминание государственной службы. По его опыту, многие люди инстинктивно побаиваются жандармов, остальные же, наоборот, в присутствии представителей закона чувствуют себя спокойнее. Его сейчас устроит и та, и другая реакция. Позвольте представиться. Петерим Иванович Грачев, отделение по охранению общественной безопасности и порядка по Уральской губернии. «Далеко же вас занесло», — холодно усмехнулась девушка, не прекращая нервно поглаживать игрушку под пледом. «Вот ведь заноза. Кажется, попросту не поверила». «Да, такое случается по долгу службы. Я расследую важное дело, связанное с убийством дворянина, и, возможно, вы сумеете мне помочь, ответив на несколько моих вопросов. Может, управимся до прихода вашего папеньки, а может, и дожидаться его не будет резона». Повисла долгая пауза, и Грачева снова начала одолевать раздражение. Так и хотелось просто схватить дерзкую девчонку за волосы и швырнуть об стену. Но жизнь среди людей научила его сдерживать такие порывы, довольствуясь только фантазиями о них. «Пересядем за стол?» – спросил он и протянул ей руку, предлагая встать. Девчонка бросила быстрый взгляд на его руку, и ресницы ее заметно дрогнули. Прищурилась, будто разглядывая что-то. «Вам лучше подождать снаружи, Петерим Иванович», — ровным тоном повторила девушка. И, взглянув ему прямо в глаза, добавила: «А еще лучше бежать отсюда. Папенька очень не любит таких, как вы». «Не любит охранку?» «Не любит упырей». Грачев шумно втянул ноздрями воздух, запрокинув голову так, будто ему вдруг жутко захотелось разглядеть трещинки на потолочных балках. На самом деле он, конечно, пытался сдержаться от того, чтобы не зарычать в полный голос. И это ему удалось с огромным трудом. Соплячка его уже откровенно бесила. «А как думаете, барышня, вашему папеньке понравится, если по возвращении он увидит вашу прелестную головку, насаженную на рога вон того оленя, а ваши внутренности, развешанные по стенам?» Он опустил взгляд, и глаза его вспыхнули желтым звериным огнем. «Пугать изволите?» — улыбнулась девчонка, окончательно сбивая его с толку. «Ну что ж, попробуйте». «А ты, стало быть, не боишься?» — оскалился Грачев, уже в открытую показывая кончики клыков. «Интересно, почему? Настолько храбрая или настолько тупая? Впрочем, порой это одно и то же». «Ну, я ведь не одна», — беспечно пожала она плечами. «Со мной тигренок. С ним не так страшно». Грачев бросил взгляд на предмет под пледом. «Ах, тигренок!» — издевательски переспросил он. «Позволь угадаю, что-то вроде оберега против упырей. Папенька, небось, подарил». «Угадали», — мягко улыбнулась девчонка, продолжая поглаживать плед. «Оберег показать? И что же умеет твой тигренок? Делать рррр?» Он шагнул еще ближе, оскалив полную острых зубов пасть. По его опыту, многие смертные от такой картины уже начинали дрожать и гадить в штаны, но упрямую девчонку его трюк нисколько не впечатлил. «Нет, тигренок делает вот так», — заговорщически прошептала она, наклоняясь чуть вперед. «Бам-бам!» Грачев ринулся к ней в тот же миг, когда она откинула край пледа, но слегка опоздал. Все же, редко сражаясь в полную силу, теряешь хватку. Из-под покрывала выглянули черные круглые зрачки-двустволки, необычно короткой, больше похожей на обрез, но с богато украшенными резьбой боковинами. И тут же грянул сдвоенный выстрел, в упор прошибая гостю грудь и лицо зарядом картечи и начисто снеся ему часть черепа. Отшатнувшись назад, будто получив мощный удар, Грачев еле устоял на ногах, но все же устоял. И, вперившись в наглую девчонку уцелевшим глазом, наконец зарычал в полную глотку, давая волю накопившейся ярости.